Доктор Крейг Киннер, Деяние, лекция 9. Деяние 5-6-7. Символ авторского права 2024 Крейг Киннер и Тед Хильдебрандт. Это доктор Крейг Киннер в своем учении по книге Деяний. Это 9-я сессия, Деяние, глава с 5 по 6 главу, 7 стих. Бог творил чудеса через апостолов в Иерусалиме, и чудеса происходили. Некоторые люди были просто убиты из-за своего восстания против Господа, повторяя 7 главу Иисуса Навина и, возможно, 10 главу Левита. Власти осознали, что угроза не исчезла и что эти люди все еще возлагают ответственность за смерть Иисуса на власти. А власти такие, мы думали, что это движение может исчезнуть само по себе. Мы не хотели принимать суровые меры, но теперь нам придется принять жесткие меры. Однако после ареста они были освобождены ангелом, а затем им было приказано проповедовать в храме. А затем, ближе к концу главы, они получают поддержку умеренного фарисея. Я собираюсь вернуться и рассмотреть некоторые из них более подробно. Ананией и Сапфирой, говорит Петр, сатана наполнил твое сердце. В ранних еврейских источниках сатана рассматривался как обвинитель, искуситель и обманщик. Они взяты из Ветхого Завета, но получили развитие, особенно три роли сатаны в ранней еврейской литературе. Бог поражает тех, кто нарушает святое, об этом говорится в книге Левит 10 и 2 стихе. Это также есть во Два Царств 6, где это было, возможно, более непреднамеренно, потому что ковчег долгое время хранился в этом доме. Итак, этот священник у себя дома, он сохранился. Его зовут Оза. Он беспокоится о ковчеге. Они везут его на телеге, они несут, как положено, на шестах, которые несут левиты. И когда ковчег не стоит устойчиво, он протягивает руку и касается его, и Бог поражает его мертвым. И Давид очень расстроен. Но это было предупреждение о том, что мы не должны легкомысленно относиться к тому, что свято. Почему же Сапфира приходит и даже не знает, где ее муж? Ее похоронили без ее ведома. Ну, был обычай сразу хоронить людей. И если люди внесли средства в церковь, то церковь несла ответственность за захоронение. В то время люди часто вносили свой вклад в погребальную ассоциацию. Поэтому, когда они умирали, кто-то мог позаботиться об их похоронах. Это было что-то вроде страхового полиса, чтобы группа позаботилась об этом. Вы не заплатили все сразу. Вы заплатили за это. Его использовали для других людей, и он будет использоваться и для вас. В данном случае об этом позаботилась церковь. И там сказано, что они завернули тело. Это было сделано для защиты чести покойного, чтобы люди не смотрели в лицо и так далее. А затем молодые люди вынесли тело, как в книге Левит, главе 10 и стихе 4. Таким образом, это может вызвать тот же язык, что и в книге Левит. Таким образом, церковь выступает как семья, осуществляющая захоронение. Сапфира приходит искать мужа. Естественно, иудейским женщинам, в отличие от женщин в классических Афинах, разрешалось ходить на рынок и те дни при условии, что их волосы были покрыты. Теперь обратите внимание, что в отличие от некоторых других ценностей древности, в книге Деяний Бог возлагает на женщин и мужчин равную ответственность. В некоторых случаях это плохие новости для женщин, как в данном случае. Кроме того, здесь говорится, что Саул арестовывал как мужчин, так и женщин, что означает, что он был особенно ревностным, потому что многие люди арестовывали только мужчин. Однако это также хорошая новость для женщин во многих других частях Деяний, где веровали и мужчины, и женщины. Люк любит подчеркивать и то, и другое. Он не хочет, чтобы вы упустили из виду тот факт, что Бог заботится об обоих полах. Итак, в стихе 11 на людей нападает великий страх. Чудеса суда обычно приводили к этому. Это было в числах 16 главе. После суда люди хотят уйти. Они не хотят быть рядом и сталкиваться с этим сами. В первой главе Два Царств после первых двух групп по 50 человек спускается огонь и пожирает их. Подходит командир следующей группы из 50 человек и умоляет Илью: «Пожалуйста, не стреляйте по мне и моим людям. Я просто выполняю приказы». Казни, как мы уже упоминали, были призваны сдерживать страх. Возможно, это не действует таким образом в каждой культуре, но именно так оно и должно было функционировать в Древнем Израиле. В 5:13 другие боялись присоединиться, то есть притворяться, как Анания и Сапфира, но стих 14 показывает, что в конечном итоге обращенных было гораздо больше. Мы уже говорили о тени. Это была языческая магическая концепция, известная в то время. Это тоже была еврейская концепция, но независимо от того, была ли это истинная концепция или нет, Бог был готов использовать ее и коснуться людей где угодно, кто был рядом с Петром. Итак, их снова арестовали. Их первое предупреждение было проигнорировано. Саддукеи к такому не привыкли, но теперь на карту поставлена их честь, потому что они дали слово, что эти люди будут наказаны. А люди, которым они предостерегли, не послушали. Это были Питер и Джон. Теперь перед ними предстала вся группа из 12 человек. Саддукеи не пользовались большой популярностью в народе. Фарисеи были популярны, и теперь это апостольское движение, это христианское движение, последователи Иисуса очень популярны. И они более популярны, чем саддукеи. Итак, саддукеи надеялись, что проблема исчезнет, но теперь они вынуждены подкрепить свои слова делом и наказать их. В противном случае они станут еще менее популярными, потому что толпа будет настроена против них. Не то чтобы апостолы хотели насилия, они этого не делали, но апостолы проповедуют: «Вы знаете, это было неправильно». Казнь Иисуса была неправильной. Хотя это было частью Божьего плана, люди, которые это сделали, поступили неправильно. Так, в 5:17 упоминаются мотивы первосвященников — зависть. А некоторые жаловались на это и говорили, что это особенность Романа. К сожалению, люди, которые жаловались на это как на особенность Романа, никогда не читали античную историографию. Этот мотив повсеместно упоминается в политических историях и древних политических историях. На самом деле, вероятно, это был очень распространенный мотив в действительности, потому что древнее городское средиземноморское общество, мужское общество, было очень увлечено соперничеством за честь. Честь считалась чем-то ограниченным, поэтому за нее боролись. А иногда у них были политические союзники, но были и политические противники, чью честь они предпочли бы сохранить себе. Что ж, очевидно, что саддукеи не хотят, чтобы апостолы были популярными. Они предпочли бы иметь популярность для себя. Таким образом, в этом смысле вероятным выводом является элемент ревности. Лука называет здесь саддукеев сектой расистом. Что это значит? Что ж, Иосиф Флавий использует этот язык также для саддукеев, фарисеев и иссеев. В одном из его сочинений это также относится к четвертой группе, фанатикам, которые были частью революционного движения. Но в случае с назаринами, а позже они называются сектой, последователи Иисуса называются сектой саддукеев или тех, кто поддерживает саддукеев. Когда Иосиф Флавий использует этот язык, это тот же язык, который использовался в греческих философских школах. Это особая школа мысли, особое движение. Ну, в стихе 18 они заключены в тюрьму. Тюрьмы использовались в качестве содержания под стражей до суда. Тюрьмы не всегда были хорошими местами. Во многих тюрьмах в одной комнате ютится множество людей. Туалеты не всегда были, поэтому люди делали это там, знаете ли. Так что это было не очень гигиенично и не очень полезно для здоровья. Это, возможно, было лучше, чем некоторые другие тюрьмы Средиземноморья. Но в любом случае их посадили. Обычно его использовали для содержания под стражей до суда. Обычно это не использовалось в качестве наказания, хотя суды могли длиться так долго, иногда это было наказанием. Но иногда, вопреки мнению некоторых комментаторов, оно фактически использовалось в качестве наказания. Здесь его использовали так, как обычно, однако, в качестве содержания под стражей до суда. В следующем стихе их выпускает ангел. Это было то, что очень интересовало древних слушателей. У греков были чудесные истории побега из тюрьмы. Возвращаясь к Еврипиду, Еврипид рассказал историю о том, как царь Пинфей не доверял этому новому движению последователей Диониса, многие из которых были женщинами, впадавшими в безумие. Их называли Менадами. Его собственная мать, Агава, была членом этого движения. Но он пытался подавить это. Он посадил их в тюрьму. Дионис выпустил их. И в конце концов месть царя Пинфея обрушивается на злого царя, противостоящего Богу. И его разрывает на части. А его мать и другие бешеные Менады, одержимые Богом, пожирают его дрожащую плоть. Ну, это была не просто греческая история. Существовала также дохристианская история о Моисее и Артепанисе. Значит, еврейский народ уже усвоил этот мотив. А вот что касается освобождения людей из плена, то у вас есть еще более ранние источники, где вы читаете, например, о том, как Бог избавляет свой народ из Египта, из рабства в Египте. В любом случае, эта история не является старым мифом. Это то, что рассказывается в течение одного поколения. Но зрители, особенно зрители Луки, живущие в диаспоре, будут знакомы с некоторыми из этих историй. Даже если они были евреями, эти истории, опять же, были заимствованы еврейским народом в еврейской форме. Итак, это типа «Ох, здесь власти противятся Богу, а Бог освобождает своих слуг». Ну и что будет после этого? Они сразу же идут проповедовать во дворах храма. В полночь ворота храма снова открылись. Они закрывались на закате, но открывались снова в полночь. Люди вернулись только на рассвете. Но по закону слушание должно было быть назначено на этот день. Итак, их отпускают до того, как их приведут на слушание или до того, как они должны были быть доставлены на слушание, и их отправляют проповедовать во дворы храма, как только люди собираются в храме утром до утра. Предложение. И они начинают проповедовать. Это довольно смело. Вы знаете, что вас только что арестовали за проповедь, и что вы собираетесь делать? Иди еще проповедуй. Их не волнует, что делают власти, потому что они подчиняются власти Иисуса. Их даже не волнует, если их убьют, потому что Иисус воскрес из мертвых, и они знают, что эти власти не обладают окончательной властью над жизнью и смертью. Бог все равно выполнит свои цели, будь то в этом поколении, или, как я верю, что они думали, что это произойдет, или в конце концов, рано или поздно, цели Бога будут выполнены. Что ж, в 522-526 годах стражники отправляются вывести их из тюрьмы для предъявления обвинения властям, и что они находят? Появляются охранники-левиты, но они не могут объяснить, как эти люди выбрались из тюрьмы. Оно было охраняемо, а их там нет. Итак, в стихе 28 их предстают перед властями, и их обвиняют в подстрекательстве к беспорядкам против городской аристократии. За это можно было бы приговорить к смертной казни. Вы могли бы подумать, что апостолы, таким образом, станут примирителями. Что ж, последователи Иисуса умели говорить очень примирительно при определенных обстоятельствах, но это был не один из таких обстоятельств. Апостолы противостоят им, потому что именно эти власти неправы, и они говорят смело. А они говорят, знаете, надо подчиняться Богу, а не людям. Ну, это что-то вроде того, что сказал Сократ. То же самое делали пророки, и это не очень обрадовало бы власти, потому что власти казнили Сократа, и каждое последующее поколение люди смотрят на Сократа как на героя, а на власти как на плохих людей. Таким образом, это не заставило бы власти чувствовать себя очень хорошо, и, конечно же, этого не должно было быть, потому что Петр, который на данный момент является представителем апостольской группы, по-видимому, чувствует, что он вторит пророкам, бросая вызов властям. И он говорит о Святом Духе, которого Бог дал тем, кто повинуется Ему. Другими словами, мы подчиняемся Богу, а не вам. И Бог дал нам Святого Духа, а не вам. Вы не повинуетесь Богу. мы подчиняемся Богу. Бог – высший авторитет, и в конечном итоге мы отвечаем Ему. И если бы у тебя был хоть немного здравого смысла, ты бы тоже это сделал. Там этого не сказано, но, конечно, в этом нет необходимости. Стихи 33-42. Руководители Синедриона расстроены. Они готовы его убить. Кстати, Синедрион — это греческое слово «сунедрион», и оно использовалось для обозначения муниципального собрания, например, сената. Его можно было бы использовать для небольших муниципальных собраний. Вероятно, в муниципальном собрании Иерусалима в среднем насчитывалось около 70 человек. Это были ведущие представители аристократии Иерусалима. Позднее раввинские источники говорят, что их было 71, но это, вероятно, просто среднее число. Но в любом случае они готовы их убить. Но тут к ним на помощь приходит умеренный фарисей и говорит: «Уберите их». Пока апостолы возражают, саддукеи будут злиться. Кроме того, на карту поставлена честь саддукеев. Они могут иметь больше чести, проявляя милосердие, чем если бы апостолы услышали, как их убеждает фарисей. Итак, апостолы выведены. И мы знаем, что ведущие священнические семьи применяли силу. На это жалуются и в других источниках. Фарисеи жаловались, что они будут использовать дубинки, избивать людей и так далее, чтобы добиться своей воли. Но Гамалиил Ай был самым выдающимся учеником кроткого учителя фарисея Гилеля. Во времена Иисуса существовало две основные школы фарисеев – школа Гилеля и школа Шаммая. Гилель и Шаммай ко времени публичного служения Иисуса уже умерли. Но Гамалиил был влиятельным фарисеем. Возможно, он знал Иосифа из Аримафеи, который искал Царства Божьего, и поэтому, вероятно, тоже был фарисеем. Фарисеи составляли меньшинство в Синедрионе. Они не обладали такой политической властью, как саддукеи. Фарисеи когда-то находились у власти при Соломее Александре, но это было пару столетий назад. Фарисеи лучше ладили с Иродом Великим, с которым фарисеи не всегда ладили, особенно когда они пытались сбить в храме его беркута 50 учеников двух фарисейских учителей. И поэтому он казнил их. Итак, фарисеи не были самыми могущественными, но были некоторые фарисеи, и Гамалиил, конечно, был в Синедрионе. Позже от Иосифа Флавия мы знаем, что его сын, Симон, сын Гамалиила, был видным членом Синедриона. Его сын, Гамалиил II, появляется в самых ранних слоях раввинской традиции, как наиболее авторитетный лидер раннего раввинского движения своего времени. Так или иначе, Гамалиил – выдающаяся личность, наверное, самый влиятельный из всех фарисеев. Он также был иерусалимским аристократом, если судить по роли его сына Симона. Итак, он был могущественным. Позже раввины превозносили его набожность и ученость. Фарисеи обладали небольшой политической властью, но они были гораздо более снисходительны, чем саддукеи, что, конечно, было удобно, поскольку римские законы все равно не позволяли им казнить людей. Но и римский губернатор приезжал в Иерусалим только во время фестивалей, чтобы контролировать толпу. Итак, римского губернатора все равно здесь не было. Но все равно от незаконного линчевания вы не получите никакой прибыли. Ходили слухи, что в крепости Свантонии, прямо на Храмовой горе, находилась когорта солдат Рима. Так что в любом случае недалеко от того места, где собирался Синедрион. Но фарисейский подход заключался в том, что мы обеспокоены тем, чтобы люди соблюдали Тору. Итак, если христиане соблюдают Тору, их не следует наказывать. Таков был подход фарисеев позднее. Согласно Деяниям 15:5, некоторые фарисеи являются членами церкви, хотя у них есть некоторые традиции, которые не соответствуют некоторым другим взглядам некоторых других членов церкви. И в начале 60-х годов, когда Иаков, брат Иисуса, был казнен первосвященником, в этот момент некоторые люди, дотошные в законе, говорит Иосиф Флавий, и эту фразу он практически всегда использует для фарисеев. Некоторые люди, которые очень тщательно относились к закону, вероятно, фарисеи, когда пришел новый римский правитель, жаловались на то, что сделал первосвященник. И из-за этого первосвященник был низложен с должности. Итак, фарисеи на самом деле лучше ладили с иудеями-христианами, чем саддукеи. Обе они были популистскими сектами, фарисеи и иудеи-христиане. А фарисеи славились своей снисходительностью, и им нравились люди, соблюдающие закон. А евреи-христиане были очень набожны. Они соблюдали закон в Иерусалиме, особенно под руководством Иакова, больше, чем под руководством Петра, галилейского рыбака. Вот он за них заступается и говорит: «Давайте не будем их казнить». И он приводит несколько примеров, которые показывают, что он, возможно, тоже неправильно понимает Иисуса. Он понимает Иисуса как лидера мессианского движения, но причисляет его к революционерам, чего позже не делал даже Иосиф Флавий, когда говорил об Иисусе в древностях, 18. Он сравнивает двух революционеров, Феуда и Иуду Галилейнина. Теперь, насколько мы можем реконструировать это по Иосифу Флавию, похоже, что ТВД возглавил восстание против Рима или ТВД действовал, чтобы стать мессианским лидером примерно в 44 году. Проблема в том, что это произошло примерно через 10 лет после речи Гамалиила. Ну, есть разные решения этой проблемы. Во-первых, возможно, что Иосиф Флавий ошибается. Во-первых, возможно, что Люк ошибается. Поскольку Иосиф больше заботился о революционерах, чем Лука, а Иосиф проводил в Иудее больше времени, чем Лука, большинство ученых полагают, что именно в этом месте Лука может ошибаться. Это не самые консервативные ученые. Наиболее консервативные ученые говорят, что, вероятно, решение этой проблемы состоит в том, что существовало более одного человека по имени Теут. А иногда говорят, что это было общее имя. Проблема с аргументом в том, что это не было общепринятое имя. Теудус не было распространенным именем, но говорят, ну, может быть, это сокращение от Фадей или что-то в этом роде. Это возможно. Итак, Иуда было обычным именем, другим человеком, но не Тевдом. Однако Лука, как историк древности, имел бы право просто вписать имена наиболее выдающихся революционных лидеров, известных того периода. Апостолов там не было, когда это было сказано, но слово, несомненно, дошло до них. И по тому факту, что их освободили, можно сказать, что Гамалиил что-то сказал от их имени, поскольку в противном случае их собирались убить. Но есть один свидетель, который знал бы, что сказал Гамалиил, и который был очень хорошим источником для Луки. Его зовут Павел, потому что Павел был учеником Гамалиила. Он знал бы, что сказал Гамалиил, хотя в тот момент он, очевидно, не был с ним согласен. Но как бы то ни было, даже если точные детали были запомнены, а не то, что это были просто революционеры, большинство людей за пределами страны не слышали ни об одном из этих революционеров. Поэтому Люку надлежало назвать наиболее выдающихся революционеров, которые донесли бы эту идею. Опять же, это было характерно для того, как древние историки писали речи. Нельзя навязать этому жанру более поздний жанр, которого еще не было. Поэтому иногда люди заходят слишком далеко, пытаясь придумать доказательства, будто Теут был обычным именем. А иногда люди заходят слишком далеко в другом направлении. Они смотрят на это и говорят: «Ну, Лука не был хорошим историком, чего обычно не говорят о Таците, хотя в речах Тацита тоже бывают подобные вещи». Но в любом случае Иосиф Флавий говорит, что Тевиде был волхвом, а это был очень негативный титул, который давали чудотворцу люди, не согласные с этим человеком. Это тот же термин, который используется для обозначения магов, но когда его применяли к людям, которые не были магами, он обычно использовался очень негативно по отношению к колдуну, потому что Теут обещал покинуть Иордан. Он собирался стать новым Джошуа. Этого не произошло. Правитель Тевда, который был правителем во времена Тевда, арестовал Тевда и обезглавил его. Иуда Галилейский, стих 37. Иуда из Галилеи возглавил налоговое восстание 6-го года. Позднее его сыновья участвовали в восстании против Рима в 66-м году и последующих годах и были распяты. Но Иуда из Галилеи возглавил налоговое восстание 6-го года, которое привело к неприятностям для правителя Иудеи. Это также привело к тому, что Сипфорис восстал против разрушения Сипфориса, который находился всего в 4 милях ходьбы от Назарета. Вот почему плотники пользовались большим спросом в Сипфорисе, который перестраивался во времена детства Иисуса. Итак, его отец был плотником. Он будет ну, Иуде помог фарисей по имени Садак. Итак, некоторые фарисеи действительно симпатизировали некоторым из тех, кто хотел восстать против истеблишмента. Однако Синедрион, особенно контролируемый аристократическим духовенством, имел интересы в римском правлении. Их держали не люди, не их популярность среди людей, которые удерживали их у власти. Оно сохраняло мир между народом и Римом. Они заботились о людях. По-видимому, они не хотели, чтобы римляне истребляли их народ, но они также получали экономическую и другие выгоды, честь и так далее от стабильности, которую обеспечивало римское правление. Они не любили революционные движения. Ну, он сравнивает происходящее здесь с этими двумя революционерами. Он классифицирует Иисуса как революционера. Они были казнены. Иисуса казнили. Их движения замерли. Возможно, движение Иисуса вымрет, если оно не от Бога, но оно не вымирает. Может быть, его движение от Бога. И это то, что он воспитывает. Стихи 38 и 39. Гамалиил был хорошо образован. Фактически, его семья была известна тем, что преподавала не только еврейские писания, но и давала греческое образование. А саддукеи имели бы греческое образование. Итак, апостолы были освобождены, видимо, чудесным образом, из тюрьмы. Поэтому, говорит он, нам нужно быть осторожными, чтобы не оказаться борющимися против Бога. Фемакос. Именно этот язык использовался у Еврипида и в более поздних работах, последовавших за Еврипидом, для обозначения того, что делал Пинфей как царь, сражавшийся против Бога, против Диониса. Другое выражение, которое было использовано для описания того, что делал Пинфей, это было похоже на удар ногой по стрекалам, как Иисус позже, как Павел рассказывает об этом в 26 главе Деяний, как Иисус противостоял Павлу на дороге в Дамаск, ученику Гамалиила, который не сделал этого. Я даже не слушаю в этом вопросе своего учителя Гамалиила. Опасность борьбы против Бога. Теперь он неправильно понимает Иисуса чисто с политической точки зрения, но допускает, по крайней мере, возможность того, что в этом может быть Бог. Если в нем нет Бога, движение в конечном итоге вымрет, как движение Тевда и Иуды вымерли гораздо быстрее. Итак, в стихе 40 это не значит, что они отделаются полностью, потому что на кону честь священника, на кону стоит честь священника более высокого уровня. Итак, в стихе 40 их бьют, но бьют согласно еврейскому закону. Саддукеи действительно хотели следовать Торе. И вот им дают до 39 ударов плетью, что было бы очень больно, но это не похоже на римские избиения, когда тебя просто бьют до устали. И иногда твои кости показывались. Итак, их избивают, и они продолжают свой путь. И можно себе представить, что им будет очень больно от этих побоев. Меня раньше избивали за то, что я делился своей верой с людьми. И я помню, как однажды меня ударили головой, ну, на самом деле не раз меня ударили головой о землю, у меня вырвали волосы, и это не то, почему мне сейчас их не хватает. Я тогда вырос. Но в любом случае я помню один раз, когда мне было очень больно, я все равно продолжал проповедовать. Но в другой раз, я не знаю, использовал ли Господь мой адреналин или что он использовал, но я не почувствовал боли. Когда мою голову ударяли о землю, у меня выдергивали волосы, я не чувствовал боли. Опять же, в другой раз меня кто-то избивал. После того, как я ушел, у меня появилось несколько синяков под глазами и немного крови на лице, но это было не так серьезно, как у них, но какое-то время у меня болело. Но то, что они сделали, поразительно. Продолжая свой путь, они славили Бога за то, что удостоились пострадать за имя Иисуса. В еврейской литературе, Когда говорится о том, что страдания за чье-то имя – это хорошо, это были страдания за имя Бога. Итак, Иисус здесь изображается как божество. Весь этот раздел говорит об имени Иисуса. Призыв к его имени будет сохранен. Что ж, для меня было честью также пострадать за его имя. Иисус обещал это еще в 6 главе Евангелия от Луки. «Если вас гонят за меня, то ликуйте от радости». Вот что случилось с пророками, которые были до вас. А потом там написано, что они продолжили. Они не остановились. Они продолжали учить и проповедовать. Иногда есть и другие способы сделать что-то. Иисус сказал в Евангелии от Матфея 10 часов 23 минуты, когда тебя преследуют в одном городе, беги в другой. И мы видим, как Пол делает это в определенных ситуациях. Есть определенные настройки, в которых у вас нет выбора. Но в этой обстановке они знали, что Бог призвал их в Иерусалим, и они собирались продолжать служить в Иерусалиме. И они учили языку, что в первую очередь связано с обучением. И они проповедовали, продолжая провозглашать спасительное Евангелие. Эти термины на самом деле совпадают по семантической силе, но в этом их основное различие. Иногда в некоторых кругах сегодня мы думаем о проповеди как о справедливости, и если вы проповедуете, а не учите, вам нужно волноваться и кричать. Я ходил в такие круги. Я не против того, чтобы люди кричали. И иногда, когда я воодушевляюсь тем, о чем говорю, иногда я тоже готов закричать, как я делал, когда говорил о деяниях двух. Но сказав это не библейское различие между ними. В обучении основное внимание уделяется наставлению и проповеди спасительного Евангелия, и их значения фактически совпадают. Но идея наличия парусии, о которой мы говорили ранее, теперь является смелостью, готовностью говорить смело. Хотя иногда это гораздо проще сделать с паствой, чем с людьми, которые собираются тебя побить. Опять же, это может зависеть от вашей общины, потому что моя община никогда меня не побеждала, но я знаю о некоторых трудных обстоятельствах, в которых оказались некоторые люди. Что ж, кажется, дела идут хорошо, если не считать преследования. Церковь продолжает расти, но теперь мы вот-вот придем к разделению внутри самой церкви. В Деяниях 6, стихи с 1 по 7, мы прочтем о семи благотворителях. Жаловавшиеся меньшинства обычно подвергались репрессиям, точно так же, как саддукеи поступили с апостолами. Но апостолы здесь делают не это. Группа меньшинства, они высказываются, они говорят, что нас дискриминируют. Нам не говорят, было ли это правдой или они просто так себя чувствовали, потому что были маргинализированы из-за своей численности. Возможно, это было правдой. Возможно, у апостолов были какие-то предубеждения, которых они не признавали. Возможно, это было ложью. Но то, что кто-то служит Богу, не означает, что он всегда прав во всем. Помните, что во второй главе послания к Галатам Павлу приходится бросить вызов Петру. Итак, полезно слушать людей. Если у них есть жалобы, не закрывать их, а выслушивать. В данном случае они отреагируют очень положительно. Вдовы были самой бесправной группой. Вдовы и сироты были самой бесправной группой в древности и самой бесправной группой в еврейском обществе. Сегодня существуют общества, в которых родственники мужа захватывают дом вдовы и выгоняют вдову и детей. И я надеюсь, что если вы находитесь в одном из этих обществ и проповедуете, вы будете проповедовать против этого, чтобы члены вашей общины, если они занимают руководящие должности или должности, на которых они могут захватить собственность людей, не поступали таким образом. Но в любом случае в еврейском обществе это было очень важно. Писание повторяло снова и снова, что Бог является защитником вдовы и сироты, и вы должны делать то же самое. Вы должны защищать вдов и сирот. Иногда женщинам удавалось сойти с рук то, что не могло сойти с рук мужчинам. Иногда они кричали в суде. Обычно это была полностью мужская сфера. Но судья иногда прислушивался к женщине, особенно бессильной женщине, особенно бессильной пожилой женщине, которую можно было бы считать матерью. Мы видим это иногда в Ветхом Завете, где Иоав хочет в чем-то убедить Давида, но ему самому это не сошло с рук. Итак, он нанимает мудрую женщину, чтобы она пришла и поговорить с Давидом. Или сам Иоав слушает мудрую женщину в другом случае. Вместо того, чтобы нападать на город, мудрая женщина говорит от имени города. Это также есть в 18 главе Луки, где есть несправедливый судья. Он даже не хочет слушать вдову. Но в конце концов, поскольку она продолжает приставать к нему, он слушает. Но обычно вдовам все сходят с рук, и их не закрывают. Но они не всегда получали то, что хотели. И в данном случае проблема не в том, что они вдовы сами по себе, потому что о вдовах заботится церковь. Существует программа раздачи еды, и они заботятся о бедных. Проблема в данном случае в том, что они являются вдовами культурного меньшинства внутри церкви. Они эллинисты. Мы поговорим об этом через минуту. Но есть что-то важное в этом, нам нужно обратить внимание на меньшинства среди нас. Потому что иногда эти меньшинства, если они наделены силой духа, могут стать мостом в будущее церкви. Это может быть хорошо, а может быть плохо. Потому что будущее церкви может зависеть от людей, которые могут делать хорошие или плохие дела. Но если это люди, наделенные силой Святого Духа, то это хорошо. И я имею в виду, что на данный момент в церкви нет язычников. Но это группа меньшинства, которая в культурном отношении более знакома с греческим миром, чем апостолы, эта группа меньшинства станет мостом в будущее к достижению язычников. У апостолов нет никаких оснований знать это. Мы видим это только ретроспективно, глядя на то, как развивались события в книге Деяний. Но мы можем подумать о группах среди нас, которые являются меньшинствами. Я имею в виду, что не они обладают властью в нашей церкви, но они являются мостом в будущее. Поэтому очень важно, чтобы мы воспитывали их на путях Господа и помогали им понять. И у них может быть понимание того, как достучаться до своего поколения, которого нет у нас. И мы можем учиться у них по этим вопросам, при условии, что они не идут на компромисс с ценностями поколения, противоречащими Евангелию. Но в любом случае, есть плюсы и минусы, которым мы можем научиться. Итак, в главе 6 и стихе 1 речь идет о вдовах. В Ветхом Завете особое внимание уделялось заботе о вдовах. У вдов не было других средств поддержки, если они были без семей. Мы поговорим еще немного. На самом деле, прежде чем продолжить, позвольте мне сказать еще немного о вдовах. Люк проявляет особый интерес к вдовам. У вас есть Симон, пророк в храме из Евангелия от Луки, глава 2. У вас также есть пророчица Анна, которая долгое время была вдовой. У вас есть несправедливый судья и вопиющая вдова в 18 главе Евангелия от Луки. У вас есть фарисеи, которые притесняют вдов. Иисус говорит об этом. Также, сразу после того, как Иисус предостерегает от притеснения вдов, в 21 главе Евангелия от Луки мы видим бедную вдову, которая кладет эти две медные монеты. Другие люди могут подумать, что это так мало, но Иисус говорит, что она дала больше, чем кто-либо другой. Она отдала все, что у нее есть. Тогда у вас есть церковь, которая заботится о вдовах. В 9 главе Деяний Тавифа заботится о вдовах. Поэтому существует особая забота об этих маргинализированных людях, которые бессильны в обществе. Люди, бессильные в нашем обществе, не всегда могут быть вдовами, но мы должны помогать тем, кто нуждается в помощи. Нам нужно связаться с ними. Нам необходимо их замечать, потому что иногда, если вы являетесь частью доминирующей культуры или находитесь у власти, вы не замечаете, через что проходят другие люди. Конечно, они знают, через что проходят, и видят, через что проходите вы. То же самое и с культурой меньшинства. Но нам нужно замечать и нужно слушать. И это то, что ученики должны были сделать здесь. Итак, если посмотреть на конкретную культурную динамику здесь, это были эллинисты. Это означало тех, кто впитал в себя часть греческой культуры. Эта фраза используется в маковейской литературе и других местах для обозначения евреев, впитавших греческую культуру. Здесь это, вероятно, означает противостояние иностранных евреев и иудеев. Мы уже встречали их во второй главе Деяний. Мы встретили одного, Иосифа Варнаву, в четвертой главе Деяний, который нравился апостолам. Почему в Иерусалиме была такая большая иностранная еврейская община? Что ж, Иерусалим был сердцем еврейского мира не только для иудеев. Это было сердце еврейского мира для евреев всего древнего мира. По некоторым оценкам, 80% евреев жили за пределами Иудеи и Галилеи. Они жили либо на востоке в Парфии, либо в Римской империи. И считалось добродетельным быть похороненным в Эрец-Исраэль. У нас есть ряд сообщений об этом от более поздних раввинов. Вы можете подумать, что это послание спонсировало израильскую туристическую индустрию. Но в любом случае быть похороненным на святой земле считалось добродетельным. Многие иностранные евреи, накопив достаточно денег, мигрировали туда и провели там свои последние дни. Ну а когда мужчины умерли, они остались вдовами. И поэтому у вас было непропорционально большое количество вдов-иностранок. Не все были старше. Не все умерли раньше своих жен, но доля иностранных вдов среди поселившихся там иностранных евреев была выше, чем среди местных иерусалимцев. Таким образом, иностранная еврейская община не могла обязательно позаботиться обо всех своих вдовах. И эта проблема перекинулась и на церковь. Конечно, сегодня мы знаем, что проблемы общества и общественные ценности никогда не перекинутся на церковь. На самом деле, это случается довольно часто. Есть одна более поздняя традиция о том, почему вам следует переселиться в Святую Землю, в которой говорится, что, поскольку воскресение, Иезекииль 37, произойдет на Святой Земле, поэтому, если бы еврейский народ был похоронен где-нибудь еще, его трупы пришлось бы катиться под землю всю обратную дорогу. В Святую Землю, чтобы воскреснуть. И, видимо, они думали, что это очень больно для трупа. Таким образом, они пытались убедить людей убедиться, что их похоронили на Святой Земле. Итак, мы знаем о иностранных еврейских синагогах там, как в главе 6 и стихе 9. Очень, очень скоро речь пойдет об одной из них. Но у них, вероятно, не было достаточно средств, чтобы одинаково хорошо заботиться обо всех своих вдовах. И это перетекает в церковь. Итак, чем же занимаются апостолы? Апостолы, вместо того, чтобы применить суровые меры, что было обычным ответом в древности жалобщикам меньшинств, фактически передали всю программу распределения продовольствия обиженному меньшинству. У них появились новые лидеры. Они выбирают 7. 12 — священное число. 7 — святое число, да, из Ветхого Завета. Итак, они выбирают 7 лидеров. Иосиф Флавий сообщает нам, что обычно в большинстве деревень было 7 старейшин, которые судили дела. Итак, 7 было хорошим числом для группы лидеров. Конечно, и в Ветхом Завете было 12 и 70 или 72 старца под началом Моисея. Здесь есть намек на 18-ю главу Исхода, где Моисей, благодаря мудрости своего тестя медианитянина, Моисей делегировал свои административные обязанности тем вещам, которые мог сделать кто-то другой, и поручил это сделать кому-то другому. Иногда мы пытаемся сделать все сами, но ничего не получается. Дела не выполняются, потому что мы пытаемся сделать все. И когда я пишу книгу, я обычно очень внимательно занимаюсь этим, потому что хочу, чтобы все было сделано правильно. Когда книга выходит в печать, иногда редакторы меняют то, что я сказал, и меня смущает то, что они сказали, а я сказал. Но когда это возможно, когда у нас так много работы, мы можем часть ее делегировать. Итак, Моисей делегировал часть своих административных обязанностей, но не кому-то другому. В Исходе 18 часов 21 минута речь шла о тех, кто был богобоязненным и заслуживающим доверия. Итак, они были членами уважаемых людей, тех, кого уважали в Израиле, но они также должны были быть богобоязненными и заслуживающими доверия. И это создает прецедент, когда они также следят за тем, чтобы нанять для этого нужных людей. И причина, по которой говорится в Исходе 18, стихах 19 и 20, заключается в том, что Моисей мог посвятить себя молитве и обучению. Так же, как и здесь, апостолы хотят посвятить себя молитве и служению Слова. Итак, это явный намек на 18-ю главу Исхода. Поскольку у нас была хорошая репутация, один из вопросов здесь был важен для общественного доверия. Это было очевидно важно в то время в Иерусалиме. И это было важно во всем средиземноморском мире. Это было одно из качеств лидера. У вас должна была быть хорошая репутация. Вы также должны были быть честными и так далее. Вот почему это требование присутствует также в 3 главе и 7 стихе 1 Тимофею. Ну, они позволили народу выбирать лидеров. И эта идея, видимо, отражает греческую практику избрания должностных лиц. Но эта греческая практика распространилась и на другие места. Например, ессеи также избирали должностных лиц. Опять же, это то, что нам сказано о ессеях. В первой главе Второзакония и стихе 13 люди должны были сделать выбор, а затем лидер одобрял этот выбор. Итак, у вас здесь происходит что-то подобное. Но квалификация включает в себя не только хорошую репутацию, но и полноту Святого Духа. И поэтому они выбирают таких людей. И когда они возлагают на них руки, они, конечно же, полны Святого Духа и мудрости, что также мы читаем об Иисусе Навине после того, как Моисей возложил на него руки во Второзаконии 34 и 9 стихе. Ну и какие люди для этого были выбраны? Была еще одна причина, по которой они были выбраны. Они были выбраны для того, чтобы церковь подтвердила разнообразие, утвердила группу меньшинства внутри церкви. Не просто кто-то из меньшинства, а люди, полные Святого Духа. Но не просто кто-то, исполненный Духа, а люди, которые действительно могли бы решить эту проблему напряжения внутри церкви. Это были представители обиженного меньшинства. Семь имен, если вы посмотрите на них, все семь имели греческие имена. Теперь мы знаем, что у многих иерусалимцев были греческие имена и надписи, но не у большинства из них. Даже в Риме, где большая часть еврейской общины говорила по-гречески, менее 40% евреев в Риме вообще имели в своем имени какой-либо греческий язык. Если вы посмотрите на 12, которые были из Галилеи, то только один или двое из них, у Филиппа, конечно, было греческое имя, но только один или два из 12 имели греческие имена. Итак, эллинисты жалуются. Программа раздачи продовольствия была передана эллинистам и весьма явным, видным эллинистам, все они имели греческие имена. Один из них был даже прозелитом. Это означает, что он был язычником и обратился в иудаизм. Он был прозелитом из Антиохии. Итак, он переселился в Иерусалим. Он был евреем диаспоры. Иосиф Флавий показывает нам, что в Антиохии было много прозелитов. Кто знает, возможно, он был частью группы, которая возглавила распространение Евангелия в Антиохии и даже пересекла культурные границы там, в Антиохии, где язычники начали слышать слово Господне. Апостолы возложили на них руки. Что ж, возложение рук можно использовать для благословения, как в Бытие 48:14, когда отец мог возложить руки на своих детей или, в данном случае, на своих внуков, чтобы передать им благословение. Он также использовался для назначения преемника. Моисей возложил руки на Иисуса Навина, чтобы назначить его преемником в числах 27. И в результате того, что Моисей возложил на него руки, во Второзаконии 34:9 говорится, что он исполнился духа мудрости, тот же самый язык, который мы имеем здесь, в Деяниях 6. Это стало традицией. Более поздние раввины, и, вероятно, уже в этот период, но это засвидетельствовано позже, практиковали то, что называлось шмика, то есть возложение рук, не так, как вы возлагаете руки на жертву, чтобы переложить грех или что-то в этом роде, а опираясь на кого-то в большей степени. тяжелого пути, так что вы рукополагали их на служение или посвящали их, отлагая их на служение. Но здесь отложение на самом деле сопровождается излиянием Духа. Нечто подобное мы видим в 1 Тимофею 4 часа 14 минут и 2 Тимофею 1, 6, где, когда старейшины возложили руки на Тимофея, ему были даны пророчества о его служении. Павел возложил руки на Тимофея ради его служения. За свое служение он получил духовный дар, дар Божий. Но, видимо, из контекста это выглядит как особый дар учительства. Но обратите внимание, для чего они их откладывают, для чего на них возлагают руки, чтобы у них был Святой Дух и мудрость. Изначально это не для учения и проповеди, хотя они этим занимаются. Но причина, по которой на них возлагаются руки, заключается в служении заботы о бедных. Это должно дать нам понять, насколько важна забота о бедных, чем первоначально занимались апостолы. Да, они не могли сделать всего, и молитва и служение слова должны были стоять на первом месте, но это все равно было важное служение, и его должны были совершать люди, которые не будут действовать с предубеждением. Это были бы люди, которые должным образом заботились бы о эллинистах, но и не были бы предубеждены и против других людей, люди, полные духа и мудрости, люди, которые могли бы различить, кто пытается вас ограбить, а кто на самом деле. Нуждающиеся, люди, полные Святого Духа и мудрости. И затем, в стихе 7, у нас есть итоговое утверждение. Итоговые высказывания часто завершали разделы древних сочинений, и мы видим, что многие из священников даже становились послушными вере на этом этапе. Что ж, священники высшего сословия в основном принадлежали к классу саддукеев, но священники низшего сословия не обязательно принадлежали к саддукеям. Такие люди, как Захария, вероятно, тоже не принадлежали к классу саддукеев. Мы читаем, что некоторые священники на самом деле были фарисеями. Священническая аристократия, которая контролировала ситуацию, иногда фактически оскорбляла и эксплуатировала бедных священников. Мы читаем у Иосифа Флавия, что впоследствии они настолько эксплуатировали бедных священников, что многие из священников, поскольку десятину брали исключительно более богатые священники, многие из более бедных священников были отстранены от должности. Они больше не могли выполнять священство. Им пришлось идти и возделывать землю. Однако, как мы видели ранее, здесь Стефан полон духа и силы. Он творит знамения и чудеса. Они привлекают людей ко Христу, но могут и спровоцировать сопротивление, могут довести его до апогея. Стивену предъявлено обвинение. Иисус командовал миссией язычников, глава 1 и стих 8, но апостолы оставались в Иерусалиме вплоть до главы 15 и стиха 2 Деяний. Я думаю, что они, вероятно, думали в терминах главы 2 Исаии, что закон Божий, слово Господь выйдет из Иерусалима. Если бы им это удалось и Иерусалим был обращен, что ж, конец бы наступил. Они ожидали, что после покаяния еврейского народа наступит конец. Итак, они остались верны своему призванию, оставаясь в Иерусалиме, ожидая, что слово Господне пойдет оттуда. Но только позже они начали выходить сами. Петр отправился на несколько миссий, Деян. 9 глава, но они вернулись в Иерусалим. Бикультурное меньшинство внутри Иерусалимской церкви – это то, что скрывает надежду на будущее. Эти эллинисты приехали из других мест. Они понимали другие культуры лучше, чем люди, проведшие всю свою жизнь на Святой Земле. И поэтому, хотя они и были новыми верующими, они были готовы пересечь культурные границы, которые апостолы изначально не были готовы пересечь. Лука сосредотачивается на двух таких примерах, тех, которые упомянуты в главе 6 и стихе 5. Он сосредотачивается на Стефане в 7 главе Деяний, а также на втором, которого он называет Филиппы в 8 главе Деяний. Итак, вот Стефан будет привлечен к ответственности. Он ведет дебаты с одной из эллинистских синагог, вероятно, с его собственной эллинистской синагогой, а это означает, что он, вероятно, принадлежал к этой синагоге распутников. Но это становится такой проблемой, что его фактически приводят к первосвященнику и тем членам Синедриона, которые присутствуют при этом. Итак, он окажется в ситуации, в которой были апостолы до него и в которой был Иисус до них. Но хотя апостолы до сих пор пережили это, судьба Стефана может быть иной. Это доктор Крейг Кинер в своем учении по книге Деяний. Это девятая сессия, Деяния, глава с 5 по 6 главу, 7 стих.